Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня, напомню, Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И вместе с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, город Москвы.
Отец Антоний, вот вы неоднократно называли молитву диалогом. А она может быть монологом? Ведь бывает же, наверное, такое, что Господь не отвечает, ну, по крайней мере, какое-то время, или не слышит. Хотя, конечно, он не может не слышать, да, но вот на уровне наших субъективных человеческих ощущений не слышит он нас.
Ну, если на уровне наших ощущений человеческих он нас не слышит, значит, мы чего-то не додумали. Проблема-то в нас, а не в нем. Вот. Понимаете... Нет, молитва не может быть монологом. И если мы пытаемся таковой из нее сделать, например, когда не даем Богу вставить слово, когда у нас одно следует за другим без остановки часами, и все это превращается в какую-то бессмысленную болтовню. Если бы мы это говорили какому-нибудь другому человеку, он давно развернулся и ушел бы домой. Понимаете? Вот. А мы надеемся, что мы так надоедим Богу. Иисус над этим однажды иронизирует. Помните, говоря про вдову, которая приходила к судье, и судья сказал в конце концов, что ой, ладно, уже защищу ее, только чтобы она отстала. Да, ну нет, не так, не такая картинка взаимоотношений человека с Богом. Доверие Богу подразумевает, что по каким-то непостижимым для нас причинам, ему безмерно великому, есть дело до нашей жизни. И вот в этой жизни мы существуем перед его лицом. Неоднократно Господь говорит, будьте перед Отцом Небесным, как дети. Вот мы существуем перед его лицом, и та жизнь, которая есть, то, что в ней нас заботит, радует, печалит, пугает, доставляет скорбь, все это мы и предъявляем, приносим Богу в нашей молитве. Просто говоря об этом, говоря о том, что мне больно, мне трудно, мне жалко там, вот этого человека, и я... прошу тебя о помощи и так далее. Тоже ведь понимаете, да, Отец Небесный знает о том, в чем мы имеем нужды, в конце концов, но он не вторгается туда, куда его не просят. Поэтому молитва – это всегда тоже такая наша реплика в диалоге, суть которой сводится в том, что, пожалуйста, приди, будь. Когда мы говорим «Господь», мы имеем в виду «будь самым главным, будь господином в нашей жизни». Да, вот примерно так.
Ну, мне очень хочется задать такой банальный вопрос, скажем, такой прикладной. Человек молится за больного ребенка, тяжело больного ребенка, просит Бога, чтобы тот оставил его, сохранил ему жизнь. Ребенок все равно умирает от тяжелой болезни. А как это можно воспринимать в виде диалога? Вот человек очень хотел, просил ни каких-то богатств, ни новую машину, ни квартиру. Он просил, чтобы маленький ребеночек, который там 10-летний, болеет условно раком, выжил. Как-то вот случилось что-то, и он бы поправился. Это же такая довольно частая и распространенная ситуация в нашем мире. Но ребенок умирает. А это ли не повод для того, чтобы молящийся усомнился в своей вере и в том, что это как-то действует?
Твой вопрос был в том, как в этой ситуации молитву воспринимать как диалог.
Да, потому что я ни в коем случае не спрашиваю, а для чего тогда вообще нужна молитва, если ребенок умирал. Как это воспринимать как диалог, действительно?
Да, ну вы, собственно, ведь рассказали историю Давида, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, который молится и плачет, пока ребенок болеет. Когда он умирает, он встал и умылся. И слуги в шоке спросили его, да, как же так? И Давид, если вы помните, им ответил, что пока он был жив, я надеялся. А сейчас, теперь не я пойду к нему, а он не вернется ко мне. Понимаете? смысл, цель, содержание молитвы вообще не соотносятся с ее действенностью. Вот это какая-то, я бы сказал, подлая ложь, которую кто-то однажды сказал, и это разнеслось про молитву, про ее действенность. Вообще не об этом речь. Вообще не об этом речь, потому что Господь все время говорит своим ученикам: «Но молитесь, да будет воля твоя». И даже сам он в Гефсиманском саду, молясь, говорит: «Доминует меня чаша сия, но не я, не как я хочу, а как ты». Но мы не будем обсуждать его взаимоотношения с отцом. Мне кажется, чрезвычайно важным молитва не потому и не для того, чтобы добиться от Бога каких-то результатов. Это вообще способ жизни, способ дыхания, если хотите. По-другому невозможно жить. И я даже думаю, что большая часть наших молитв, в том числе, уж прибегая к этому некрасивому выражению, самых действенных, вообще не осознаются нами как таковые. Вот, понимаете, ну, мы живем в таком очень трагичном мире, и сам Господь плачет об этом факте, понимаете, где происходят какие-то вещи, причины которых для нас, с одной стороны, необъяснимы, а с другой стороны, мы знаем, что они вообще, как сказать, противны воле Божьей. Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих. Так вот, но молитва, повторяю, для библейской культуры – это вовсе не способ добиться результата, получить нечто, уговорить Бога, там, я не знаю, изменить свое решение. Или, ну, вот как-то происходит этот диалог все равно, потому что человек открывает Богу свое сердце, и только тогда мы можем в Иисусе, глядя на Иисуса, и никак иначе, увидеть сердце Бога, увидеть Его скорбь вместе с нами, Его победу, в том числе и над нашей смертью, в воскресении, понимаете? Поэтому, ну, строго говоря, ваш вопрос тоже не вполне корректен.
Отец Антоний, извини, Лёша, я хотела бы вас попросить пояснить всё-таки вашу мысль о том, что большая часть наших молитв, ну, в кавычках, самых действенных, не воспринимается нами как молитва.
Ну, потому что в нашей культуре мы уже много столетий называем молитвой говорение слов, которые не рассказывают Богу о нас и не рассказывают нам о Боге.
Написанного на бумажке.
Написанного на бумажке, да-да-да, вот. Понимаете, ну, другое дело, что то, что на бумажке написано, оно было составлено пару сотен лет назад, всего лишь не такая уж
древняя выдумка. Да, но человеком, у которого это шло от сердца.
Нет.
Нет?
Оно это было сделано людьми, которые считали, что так надо и так лучше. Знаете, как в России теперь после Виктора Степановича Черномырдина говорят: хотели как лучше, получилось как всегда. Вот. Повторяю, в нашей культуре мы под словом, просто под самим словом подразумеваем, что вот там мы вступаем в какой-то диалог.
Но ведь мы же не можем, простите, да, батюшка, что мы не можем всех под одну гребенку. Кто-то писал свои тексты, которые потом зафиксировались, да, и прошли сквозь столетия, от сердца. У кого-то это был действительно такой вот очень явный внутренний диалог зафиксированный. А у кого-то, наверное, это какая-то культурная...
Просто талант.
Ну, талант, может, да, быть, да. Но в большинстве случаев, понимаете, настоящая молитва никому не видна. Поэтому, если она оказывается записанной, ну, это о чем-то говорит.
А помните, когда-то в этой студии вы говорили о том, что иногда ты молишься своими словами, и это самое важное. А иногда бывают такие состояния, когда двумя руками за псалтирь держишься.
Да, конечно, я об этом говорил, и я не отказываюсь от своих слов, потому что это действительно так. Но это очень ситуативная вещь. Да, это ты вошел в такое состояние. Да, все-таки, понимаете, когда мы обращаемся к Богу, для нас гораздо важнее открыть уши, чем рот. Слушать его, созерцать, смотреть на него и, в общем, доверять тому, что в наших слезах и скорби он рядом, ему до этого есть дело. Вот, понимаете, на самом деле, как сказать, Когда твое сердце сжимается от сострадания кому-то, как Господь сам о себе говорит, повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой. Вот это и есть на самом деле молитва. Когда ты потом пытаешься это в слова облечь, это уже иногда нужно, а иногда уже и архитектурное излишество.
То есть действие, смысле. Какое-то физическое даже действие тоже может стать молитвой?
Ну, конечно.
Или состояние?
Конечно. Понимаете, ведь человек, с одной стороны, существо достаточно сложное, духовное, душевное, телесное, и где там начинается личность, кончается анатомия, достаточно сложно сказать, и вообще не важно. Тем не менее, существо цельное. Цельное. И когда что-то такое происходит, что является правдой перед Богом, прощение, потребность быть бережным к ближнему, да, обратно, взаимоперпендикулярно прощению, радость или сострадание, вот когда какие-то такие вещи в нас происходят, это то, что подобно сердцу Бога. Это то, что где у нас, если хотите, как теперь говорят современные люди, есть площадка для диалога, есть некоторые общие системы понятий. Вот, вот это по-настоящему важно. И другое дело, что насколько мы это в состоянии сделать, все-таки важно это все осознавать в своей жизни и поэтому говорить. Поэтому говорить о том, что со мной происходит. К слову сказать, это ведь и общечеловеческая, межчеловеческая проблема. Мы не умеем, и чем дальше, тем меньше умеем говорить о таких вещах, и поэтому просто не видим, из чего жизнь состоит.
Мы с одним священником как-то рассуждали на тему молитвы за умерших близких, и возник вопрос, а что важнее, поехать на кладбище, прибраться на могилке, привести ее в порядок, или, ну, если стоит вопрос или-или, да, в зависимости от там времени, возможностей, или пойти в ближайший храм, заказать панихиду, послужить ее вместе со священником, вот, соответственно, прочитать какие-то там слова из
Я глубоко убежден, что на такого рода вопрос не может быть общего ответа. В принципе, не может быть. Кому-то так, кому-то эдак. И мы не можем уклониться от того, чтобы в подобных ситуациях каждому самому задавать Богу вопрос, как мне поступить? Как мне поступить?
Из чего мы можем понять ответ? Из нашего поступка, как мы сделаем?
По-разному. Ну, иногда и так. В конце концов, знаете, апостол Павел про подобного рода ситуации говорит: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Да, и часто люди говорят: «Господи, ну вот мне кажется, что надо так поступить мне, и если я ошибаюсь, останови меня вовремя, пожалуйста». Это тоже вариант, понимаете, а иногда кто-то чувствует в сердце. Ну, кроме того, все-таки, понимаете, православная традиция вещь далеко не бесполезная, и она учит понимать, как сказать, что дает тебе мир в сердце, да, что дает тебе ощущение какой-то правды перед Богом. Другое дело, что нужно учиться и тренировать свое сердце и свой разум в том, чтобы эту правду понимать по правде и видеть, да, себя в реальности. Но это другой разговор.
Вот вы сказали, что мы, как правило, ну, часто не замечаем, из чего жизнь состоит. А вот из чего она состоит и что хорошо бы нам научиться замечать?
Ну, видите, я не думаю, что я могу сразу для всех, да, подобного рода вещи рассказывать. Но посмотрите. Жизнь, во-первых, состоит из взаимоотношений с Богом. Из того, что происходит в нашем сердце, как наша личность перед его глазами существует. Жизнь состоит из наших взаимоотношений друг с другом. Вне всякого сомнения, это очень важная вещь. по крайней мере, так говорит Иисус. Жизнь состоит из некоторого созидательного труда настолько, насколько тебе даны силы. Знаете, в моей юности многие люди, в том числе уверовавшие христиане, думали, что работа – это какая-то тяжкая и неприятная обязанность, и нужно как можно скорее от нее отмотаться. И шли там в ночные сторожа, чтобы в свободное от этого время возрастать духом. Но на самом деле это неправда, потому что Бог поставил нас в этом мире для того, чтобы мы его познавали, возделывали и хранили. И вообще говоря, 99,9% призваний человеческих реализуются в профессиональной сфере. Это тоже важно. И то, что Господь сам трудится до того момента, когда переходит к проповеди, и ученики его это делают, и до встречи с ним, и потом. Да, это серьезная очень вещь. Жизнь состоит из попыток ее понять. Как Экклезиаст говорит, это трудное занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Мне кажется, это очень серьезная вещь. Речь идет о понимании того, как мир на самом деле устроен. Мы вовсе не достигли тут каких-то больших высот. Да, что из себя представляем мы? В какое-то такое вот возрастание в правде и в видении. Жизнь вот состоит из трудностей, которые мы принимаем и соглашаемся и благодарим, и радостей, за которые мы тоже не забываем благодарить, в общем, очень простых. Понимаете, на самом деле пафос того, что я думаю на эту тему, заключается в том, что то, что мы обычно ищем в качестве религиозных подвигов, имеет к жизни более чем косвенное отношение. А то, что нам кажется фоном каким-то сиюминутным и мешающим, вот оно на самом деле настоящее, вот оно на самом деле важно. Трудно, может быть, мне сформулировать это более определенным образом.
Ну, это вы... как какой-то во времена моей молодости полуанекдот ходил. Спасите, помогите, тону, извините, не могу вас спасти, очень занята, читаю утренние правила. Вот это?
Ну, примерно так, да.
Утрирую,
да,
сильно.
В общем, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, города Москвы. Давайте вернемся немного к началу нашей беседы, когда мы говорили именно о евангельском аспекте. И вот в самом начале мы вспоминали какие-то моменты из Евангелия, где все равно так или иначе Господь ученикам говорит именно о молитве, и вот красной нитью через это, тут можно вспомнить Евангелие от Иоанна, прощальную беседу с учениками, и некоторые моменты Евангелия от Матфея, где красной нитью все равно проходит эта тема «просите, и будет вам дано». А мы вроде бы все равно всегда рассуждаем с той точки зрения, что, ну, как-то не очень, наверное, хорошо просить у Бога чего-то. Часто мы слышим выступления различных священников, которые делают именно на этом акцент, что мы приходим в храм, ставим свечку, говорим: «Господи, дай, 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 я хочу, мне нужно». А как быть с тем, что в Евангелии действительно говорится: «Просите, и дастся вам»?
Вот моя жизнь, вот мне то, что я воспринимаю как твое призвание, с чем я не справляюсь, и мне кажется, что мне для этого нужно вот это.
Нужно новый автомобиль.
Ну, я не знаю, да, но не как я хочу, а как ты. Кому-то и новый автомобиль нужен, знаете ли, если кто-то кормит этим семью, таки да.
А кому-то квартира.
Ну, само собой разумеется, да. Конечно. Но вот вот та жизнь, которую ты мне дал, я ее принимаю, и с моей точки зрения вот так. Если вы о чем иначе мыслите, то это вам Бог откроет. Если я чего-то не понимаю, помоги мне это увидеть. Но я прошу у тебя, вот, потому что сейчас моя там личность, мое состояние духа, не знаю, разум, вот так мне это видится. Но да будет воля твоя. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Да, мне кажется, это серьезная очень вещь. Конечно, надо просить. Ну, само собой, что делать, видишь, нам ничего не нужно, и все схвачено, это опять превращаться в того же фарисея.
А кто-то совершенно искренне думает сначала, что ему нужна квартира, желательно где-нибудь поближе к центру. Но потом тут же бьет себя по рукам и вспоминает, что в хосписе умирают люди, где-то в Африке голодают дети, а в разных частях света под обстрелами из минометов гибнут люди. И какая же тогда квартира, и какое вообще будет иметь значение, если даже для меня, если вот где-то происходят такие трагедии?
Что для тебя важно в моей жизни? Что для тебя важно, как ты ее видишь? Потому-то я и говорю, что это диалог. Мы не приходим просто рассказать Богу о том, как, нам кажется, надо устроить нашу жизнь. При этом очевидно, что достаточно много мы в состоянии про собственную жизнь понимать достаточно адекватно. Да? Но вот, а ты как это видишь? Это наша с тобой общая жизнь. И еще тоже обратите внимание, что для христианина, помимо прочего, тоже важно, что с ним происходит, с Богом. Биография Иисуса, то, что происходит с Господом на земле и в этой жизни, и здесь, и сейчас, и в наше время, естественно, тоже, понимаете? Бог важен для нас. Ты все равно на первом месте, и я хочу, чтобы так было. Тоже вот эти вот слова «Отец наш, который на небе», довольно дерзновенные, потому что, ну, Иисус может говорить Отцу: «Отец мой». Да, мы настолько, насколько где-то тут рядом, вокруг Иисуса, группируемся, да, и поэтому дерзаем говорить Богу «Отец наш». Вот.
А да. Что значит держать ум в горе? И всех ли это касается, или, может быть, только монашествующих? И это должно быть постоянным состоянием? И вообще, можно ли этого достичь?
Конечно, можно. Не отключать голову – это состояние, которого можно достичь. Держать ум в горе – ровно это. Осознавать свою жизнь, себя, свои поступки и как это все, ну, грубо говоря, выглядит с неба.
Хорошо, а если человек не является христианином, не считает себя таковым, а жизнь его абсолютно христианская, он... ведь если задуматься, то, наверное, большинство, вот как... Почему-то мне нравится это утверждение. Я понимаю, что мы не можем делить людей на хороших и плохих, но большинство людей в этом мире, ну, совершенно условно хорошие. Они никогда никого не убивали, они не хотят войны, они женятся, выходят замуж, рожают детей, пытаются воспитать из них человека. Но меньшая часть из них, естественно, является христианами и вообще религиозными, верующими людьми. Но... не значит ли это, что человек может быть христианином в отрыве от своего ощущения христианства? Ну, то есть, вот у него есть хорошая работа, у него ну, или есть работа, он хорошо справляется со своими обязанностями. Не знаю, как христианин
себя поведет. Мы сейчас с вами начнем пересказывать книги Иова. Гораздо интереснее ее прочитать. Литературный уровень, во всяком случае, будет гораздо выше, чем наши с вами разговоры. Да. Ну, конечно, знаете ли, о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь Бог твой, поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно ходить при Господом Богом твоим, сказано за 800 лет до Христа, ну, за 750, неважно. Ну, конечно, да. Понимаете, ведь быть христианином – это совершенно удивительный бонус, когда тебе подарили возможность то, к чему, ну, как сказать, что бессловесно знает твое сердце как нечто прекрасное, узнать это, увидеть глазами, не просто издалека, а как-то вот лицом к лицу, понимаете? Быть христианином – это трудное призвание и совершенно бесконечно прекрасный дар. Тоже уж раз мы вспомнили Иова, помните, однажды, да, когда заканчивается весь ропот, Иова, и Бог ему говорит: «Так, ну и кто это тут омрачает провидение словами без смысла? Где ты был, когда я давал приказание утру?» И Иов говорит: «Все, все, раньше я слышал о тебе слухом ухо, теперь глаза мои видят тебя, у меня больше нет вопросов». Понимаете, вот христианин – это не тот, кто чем-то лучше, часто даже и вовсе нет, но это тот, кто, кому Бог даровал такую возможность, не знаю, у кого глаза открыты, и он видит Бога и мир на самом деле, какими они есть. То, что масса людей в глубине сердца слышат и различают добро от зла, ну так слава Богу, и представляете, чем был бы наш мир, если бы добро от зла отличали те 1.5% христиан, которые в нем есть, и все. Это же просто ужас-ужас. К счастью, это не так. И это тоже к разговору о том, где на самом деле центр внимания Бога, где наша жизнь, где человеческая жизнь происходит. Конечно, мне кажется, это бесконечно прекрасен, прекрасный замысел о людях.
Будем заканчивать нашу программу. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, города Москвы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо большое. Всего доброго. Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».